Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Ольга Войцеховская, и в эфире программа «Счастливая семья». Сегодня у нас в гостях практикующий психолог Инга Игнатеня. Здравствуйте, Инга.
Здравствуйте.
Сегодня мы продолжаем разговор о нарциссических личностях, о нарциссизме. И хотелось бы узнать, что такого было в детстве людей, которые стали нарциссами?
У них была нарциссическая травма. Но, строго говоря, эта травма была у всех у нас. У каждого человека в возрасте 3-4 лет происходит вот эта встреча с реальностью, из магической какой-то реальности, где я всемогущий Бог, и каждое мое желание исполняется, я выхожу в вот эту жестокую реальность, где я вижу, что не каждый киндер покупается, не каждый каприз удовлетворяется, мама не всегда мной довольна, папа не всегда меня хвалит, и у меня происходят вот эти фрустрации. И если я в здоровой семье, здоровый ребенок, функциональный, да, будем говорить, ну, здоровый, потому что это немножко не то, то я учусь с этим справляться. У меня возникают разные стратегии поведения, которые помогают мне справляться вот с этими неприятными эмоциями. И я не разрушаюсь. А у нарцисса, поскольку у него нарциссическое окружение, ну, естественно, раз он нарцисс, да, откуда он, от осинки не родятся апельсинки, он появился в нарциссической семье, то вот эти нарциссические родители, они сами имеют такую нарушенность, и они не могут передать ребенку способ справляться с этим. Раз, они усиливают в нем вот эту травму, как вот овраг постепенно, да, раскалывает землю, расщепляя, вот это расщепление усиливает травматическое. Два, и в-третьих, ребенок сам находит для себя полезные, те, которые ему помогают, средства, именно нарциссические средства манипуляции другими людьми, возвышения над ними, каких-то внутренних своих этих убеждений, да, что я лучше, а на самом-то деле я более там какой-то такой избранный, да, какой-то вот, ну и прочее. И таким образом вот формируется нарциссическая личность.
То есть нарциссическая личность появляется в нарциссической семье?
Да. Ну, хотя бы один из
хотя
родителей.
Хотя бы один из родителей будет нарциссом, да? А нарциссическая травма? Я не поняла.
А что это такое?
Да.
Она условная травма, конечно же, она не угрожает ни жизни, ни здоровью ребенка. Это такая психическая травма, которая образуется вследствие того, что ребенок не справляется в какой-то момент, когда эта травма впервые происходит, потом она, естественно, повторяется и повторяется и повторяется, и в результате он должен научиться с ней справляться. Но когда в первый раз она происходит, ребенок травмируется, разрушается как бы частично от того, что мир вот этот вот как будто бы ему не рад, как будто бы в этом мире его не ждали, как будто он не пуп Земли, не центр Вселенной, и он не Бог здесь вообще-то, а просто ну, какая-то вот такая единица, скажем.
И осознание, понимание этого, столкновение с этим и есть, да, нарциссическая травма?
Да.
А с какого возраста уже может проявляться нарциссизм?
Ну, вообще, с подросткового, честно говоря, потому что детские проявления, которые можем мы называть так в быту нарциссизмом, это на самом деле все в норме, и ребенок должен быть нарциссичным, и его нужно хвалить, и он должен считать себя самым красивым, самым талантливым и так далее. В принципе, это все безобидные вещи. Но в подростковом возрасте, в школе обычно, в классе бывает заметно уже, если у ребенка есть такие тенденции. И постепенно к юношескому возрасту они крепнут, как правило. А вообще вот эти нарушения личностные, они же с возрастом усугубляются, да? И вот в юношеском возрасте уже мы видим готового нарцисса. Обычно это около 18 лет.
Вот так вот. То есть не 14, 15, 16?
Ну, там еще все-таки подростки, они настолько эмоционально лабильные, они настолько бывают сложными в своих проявлениях, да, они, ну, неудобными какими-то там, такими, ну, в общем, странными, как мы привыкли, да, что вот подростковый возраст – это возраст, когда ребенок вдруг становится не собой. Вот, поэтому диагноз не ставится. Да и, в принципе, это не диагноз, это просто… Ну, нарциссическое расстройство личности можно, конечно, отнести к диагнозам. Он есть и в МКБ, и в ДСМ, и в международной классификации болезней он есть. Поэтому, в принципе, можно говорить и о диагнозе, но лечения нет как такового. Но, в общем, вот этот диагноз, если строго говорить о нем, он может быть поставлен только после совершеннолетия.
А что делать родителю, который замечает в своем ребенке некие черты нарциссизма?
Нужно обратить внимание на себя родителю, оставить ребенка в покое, не перевоспитывать, не ругать, не критиковать. Таким образом, наоборот, можно между собой им нарушить контакт, и ребенок перестанет родителю доверять, и ему будет еще труднее справляться с этим совсем. А вот родитель должен посмотреть на себя. Явно в нем самом есть нарциссизм, явно в нем есть что-то, с чем можно поработать, чтобы и самому себе стало легче, и ребенку будет легче. Всегда, когда родители работают с собой, детям живется легче. Это наша святая обязанность родительская — работать с собой.
То есть обратить внимание в первую очередь на себя в таком случае.
Да.
А стоит ли устанавливать отношения с нарциссической личностью? Вот мы знаем, что это уже нарцисс. Стоит ли сближаться? Рисковать.
Если бы все это было так просто, то, конечно, нет. Если мы видим, это нарцисс, мы так уже издалека так все посмотрели, все это определили. Зачем тогда лезть в клетку с тиграми добровольно? Не стоит. Но ведь это происходит, как правило, не так, да? Это же, как правило, происходит незаметно. Мы понятия не имеем, что он нарцисс. Он, наоборот, нам кажется очень желанным человеком, желанным другом, желанным партнером. Но а потом, в один прекрасный момент…
Но как же мы не можем понять? Ведь есть даже вот при первой встрече с человеком можно выделить, как мне кажется, некоторые моменты, которые будут выдавать его нарциссизм. Например, сильнейшая идеализация нас, чересчур какое-то нахваливание, идеализация самого себя, когда мы видим, что это выходит за рамки, что он себе, ну, он чуть меньше представляет из себя, чем то, как он о себе говорит.
Да, да. Но он обладает, как правило, еще и обаянием, он обладает харизмой, и он обладает какими-то ценными для нас еще качествами. И мы, люди так устроены, что мы склонны как-то оправдывать вот эти негативные моменты, себе говорить, ну, это, наверное, вот это, а вот это поэтому, а вот это, наверное, вот потом.
Вообще все мы нарциссы.
Как-то так, да. И мы на это закрываем глаза и фокусируемся на чем-то хорошем. Особенно, если мы в этом заинтересованы, если мы влюбились, если нам, если я девушка, и мне вот нужен парень позарез, я вот считаю, что, ну, я долго одна, и вот теперь вот кто-то появился. Но если я вижу вот эти звоночки, что он нарцисс. Ну, естественно, я закрою на это глаза, потому что вот он долгожданный парень, да еще и у него там есть какие-то таланты, какая-то внешность, какие-то еще там, может быть, преференции. И я, ну, все, вот так оно и происходит.
Давайте поговорим о той ситуации, когда мы уже находимся в отношениях с нарциссом и не особо можем из этих отношений выйти. Например, на работе. Может, кто-то из наших членов семьи. Как можно противостоять вот этому влиянию нарциссическому? Это границы? Что можно
быть? Да, нужно… Обязательно помнить один момент для это для самосохранения, так сказать, что для нарцисса самое страшное – это когда ему стыдно. То есть его нельзя ставить в ситуацию, когда ему может стать стыдно за себя, прилюдно критиковать, указывать на какие-то его… Может, даже для нас это не недостатки, но просто вот что-то цеплять вот в нем такое, внешность, характер или что. То есть нужно быть предельно внимательным к этому, эмпатичным и чувствовать его вот эту боль от стыда. Потому что если он почувствует стыд, он начинает как бешеный зверь все крушить. Ну, то есть он начинает нападать на вас.
Защищаться.
Да, это лучшая защита нападения у нарцисса. Да? И он, конечно, как он защищается? Он начинает на вас бросаться и вас разрушать, потому что он свой стыд должен экстраполировать, вынести за рамки, скажем так, своей личности и застыдить вас. Ну, это в лучшем случае, да, он будет то же самое к вам, только еще с усиленным этим каким-то эффектом, да, с удвоенной, удесятеренной силой. Или еще даже хлеще может дойти и до какой-то, каких-то интриг, каких-то там, ну, неприятных очень вещей.
Обесценивать, получается.
И обесценивать, да? Может, и нападать, и принародно как-то опозорить может, вплоть до того, что что-то придумает, что-то неправду какую-то скажет, или возьмет там будет вот кусочек правды и раздует как-то это. И еще и они же мастера слова, они так могут сказать, что ударят не в бровь, а в глаз. Mm-hmm. Они очень чувствуют уязвимые места ваши. И поэтому стрела всегда попадает в самое сердце, когда нарцисс ее выпускает.
Что же делать тем нашим слушателям и вообще тем людям, которые обнаруживают в себе признаки нарциссизма?
Ну, лучше всего, если вы в себе обнаружили, конечно, обратиться к специалисту, кто занимается этой проблематикой. Угу. Потому что нарциссическое расстройство личности, как принято говорить, оно не лечится, но это не совсем правильная формулировка. Конечно. Потому что это не болезнь, во-первых, а это характер такой. А характер при желании и при усилиях можно менять. И если уж вы осознали, значит, у вас, скорее всего, и не расстройство никакое, а просто акцентуация нарциссическая. Ну или какие-то там есть моменты такие нарциссические. Естественно, их можно и нужно корректировать. И это все со только это удается именно вдвоем. Если другие разные, там, я не знаю, какие-то задачи можно решить в одиночку самостоятельной работой, то нарциссизм нет. Он всегда решается только во взаимодействии с другим человеком, со специалистом. Потому что это нужны стимул, реакция, да, как бы какой-то вот этот ответ и как бы это сказать, интервенция психолога и проживание клиента на эту интервенцию. Потому что как можно измениться? Только через проживание каких-то эмоций, которые раньше мы исключали, убирали, вытесняли, не смотрели на это, не встречались с этим. Ну, тот же самый стыд, например, да? Вот. И вот во взаимодействии это все реально, и нужно просто какое-то время, и вы увидите результаты.
Каковы направления работы психолога с нарциссической травмой? Как психолог работает?
В первую очередь, с самого начала, это просто беседа, просто разговор, потому что здесь важно установить доверительный альянс такой, да, терапевтический альянс называется. Люди с нарциссической травмой, они недоверчивые. Угу. У них самое есть главное качество — это недоверие к другим. Они подозрительны. И поэтому сначала просто разговоры, беседы, выслушивание, там, как эмпатическое слушание, так называемое, да, и какие-то ответы на вопросы, на первые, может быть, встречи. А потом можно уже переходить к более глубокой терапии. Можно взять, посмотря по запросу человека, можно взять различные виды терапии, и можно взять и символ-драму, такую образами терапию, да, это она очень часто бывает, потому что у нарциссов хорошо развито воображение, очень хорошо работает она. Вот. Можно взять, если что-то связано с отношениями, то можно системную семейную терапию здесь применять тоже, она очень логичная. И для некоторых нарциссов, которые более так от образов они сторонятся, потому что это что-то необъяснимое, феноменологическое такое, а им ближе вот этот логический подход. Отлично, там все будет по полочкам. Для них.
Что такое символ драма?
Это кататимная имагинативная терапия, так называемая терапия образами, работа с бессознательным. Это в первую очередь получение ресурса из нашего бессознательного. Когда человек сам генерирует образы, это очень такая замечательная работа. Многие с ней встречались в очень упрощенном виде. Это как медитация считается. Да? Вот вы включаете на Ютубе какую-то музыку, медитацию чью-то, кто-то вам там каким-то голосом говорит, вот представьте, что вы там в таком-то месте, вот там то-то, то-то. Вот это в очень таком упрощенном виде вот она и есть.
А системная, семейная, просто наши слушатели, возможно,
это как все устроено в вашей семейной системе. И если у вас там какой-то конфликт или какие-то еще проблемы, то мы можем с точки зрения системного подхода все вот это увидеть, как бы немножко извне, со стороны, как все это обстоит, кто на каких ролях, кто как взаимосвязан с другими, за счет чего произошло вот то, что произошло, как все, какой вклад вложили, да, вы в том числе. И исходя из этого, уже мы делаем определенные выводы, намечаем изменения там, в своем поведении и так далее, чтобы это разрулить, скажем так.
Спасибо. Очень часто какой признак нарциссизма в себе обнаруживает человек? Это идеализация и обесценивание. Ну, например, идеализировал очень сильно какую-то покупку, книгу, возможно, и далее эта книга просто забрасывается на полку, не читается, ну, вообще обесценивается. То есть и зачем я ее купил? Вот с этим как работать человеку самостоятельно?
Это так знакомо,
самому.
Да, это очень знакомо многим, я уверена, и нашим слушателям тоже касается, особенно для тех, кто любит книги, как мы с вами, да, это касается книг. Раньше это были еще диски, помните, CD вот эти, на которых были всякие лекции или учебные фильмы, или еще что-то, и тоже у меня были целые полки всего этого. Как с этим работать? Нужно, во-первых, вот это обесценивание, обесценивание само по себе не обесценивать, потому что обесценивание — это вообще защитный механизм. Он нас от чего-то спасает, уберегает, он нам помогает себя не разрушить тоже, себя не ругать, не гнобить. Вот. И мы, когда что-то, например, неправильно сделали, как бы, да, совершили ошибку, ну, купили то, что сейчас не хотим читать, да, деньги зря выбросили, то мы можем с помощью механизма обесценивания спасти себя от этих угрызений совести, от этого чувства вины и так далее. Мы просто обесценили, и все. И, в принципе, это хорошо, это нужный нам необходимый механизм. Но если это немножко все-таки касается того, что мы вот покупаем, ряды вот эти множатся, и это все повторяется и повторяется, тогда тут я бы сказала о другом уже варианте. Это, скорее всего, тревожность так проявляется. Да? Я себя должна обезопасить с помощью того, что у меня вот в каждой книжке ответ на любой вопрос. Я в любой момент могу взять, открыть и прочитать. Например, кто-то так продукты покупает, кто-то так покупает одежду, кто-то книги. Это все способы справиться с тревогой. Тогда нужно, значит, работать именно со своей тревожностью.
Ну, хорошо, когда это книжки, продукты, да, вот идеализируются, обесцениваются. Очень часто же так поступаем с людьми.
Да. Да, очаровались, а потом разочаровались.
Да.
Вознесли на пьедестал, да, а потом сбросили в грязь. Да, делаем так. И это нарциссический механизм, вы правы, конечно, это так и есть. И чтобы не разочаровываться, нужно не очаровываться. То есть еще на этапе вот этого первоначального очарования нужно себе сказать, как лошадкам говорили, да, взять вот так за усы и остановить, и вернуть себя в осознанное состояние. Потому что мы очаровываемся для своей какой-то выгоды, для своей какой-то корысти, да ведь?
Конечно.
Чтобы что-то получить. А потом мы разочаровываемся тоже, чтобы остановить этот процесс, чтобы избавиться от этого. Человек, потому что начинает иметь над нами власть, и нам становится страшно от этого, да, и мы его обесцениваем. Вот. Чтобы не пришлось этого делать, в самом начале взять и все перевести на уровень осознавания. Все прям прописать себе. Зачем, почему, как. Вот самый лучший вопрос, я люблю его. Зачем? Зачем я это делаю? Зачем мне эти отношения? Зачем? И вот честно себе отвечать, зачем?
А мне нравится такое упражнение для деидеализации. То есть вот какие-то причины для идеализации. Mm-hmm. Например, справа, ну слева мы прописали, да? Mm-hmm. А справа какие-то причины для деидеализации. Ну то есть возвращение к реальности и понимание этого человека в более реальном свете.
Да. Да, отлично. Вот тоже для осознавания, правда?
Да.
Отрезветь немножко.
Отрезветь, при этом не обесценивая его.
Да.
Ведь его положительные черты мы тоже держим в фокусе внимания.
Да, замечательно, конечно. Да, это важно. Не упустить с водой, не выплеснуть ребенка.
Угу. Ну что, давайте подводить итог. У нас было 3 передачи о нарциссизме. И вы знаете, за вот то время, которое прошло между первыми 2 программами и сегодняшней, мне стало казаться, что вроде бы нарциссы не так страшны, не так опасны. И вообще их можно немножко пожалеть. И вообще все мы нарциссы. И я в своей какой-то степени тоже нарцисс. Вот. Какие можем дать советы слушателям вот, вообще, по поводу нарциссизма? Что можем прорезюмировать?
Не демонизировать нарциссов. Это действительно просто люди. Мы все очень многогранные. У нас кроме нарциссических черт много и всех других, которые тоже называются какими-то пугающими словами, там шизоидные какие-то черты, да, или какие-то эпилептоидные. Ну, как бы такие. Все эти названия, они немножко могут пугать. Но это все нормально. Чем больше в человеке вот этих разных черт, тем больше он адаптивен к жизни. И в нас, во всех, хорошо, когда есть все. Есть и от нарцисса, от эпилептоида, от шизоида, от истероида и так далее. И мы тогда справляемся со всеми жизненными задачами.
И, кстати, вот таких прям уж неприятных нарциссов, со всеми вот этими вот чертами основными, ярко выраженными, их не так много, и, скорее всего, будет не очень приятно, это интересно и комфортно общаться.
Да, их мало, их на самом деле действительно немного, и они обычно окружены только какими-то подхалимами такими, а люди все это видят, сторонятся и имеют как бы, ну, так сказать, вот эту интуицию, какой-то инстинкт самосохранения в этом смысле, как правило, все люди, да, большинство.
Спасибо. У нас в гостях сегодня была практикующий психолог Инга Игнатеня. В эфире была программа «Счастливая семья» и я, ее ведущая, психолог Ольга Войцеховская. До свидания, до новых встреч.
До свидания.